Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами вспоминаем неверие Фомы. Сказано уже об этом много, и тысячи книг, тысячи наверное, страниц написаны. Но хотелось бы к этому массиву кое-что добавить, исходя из современных историй. Мы знаем, что иногда наука бывает, то есть неверие бывает честным. Про Фому говорили, что у него было честное неверие. То есть действительно человек воспитан в определенной научной традиции. Он может выражать какое-то неверие, потому что ему... Ну, некоторые просто области знания просто не открыты. Вот, например, один из наших известных нейробиологов в интервью программе «Познер», когда Познер задал свой вопрос, если вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? И он этот ученый сказал, что моя теория была неверна. Ну, в смысле, что неокортез появился в результате эволюционного развития. И действительно, просто не всем ученым понятен тот простой факт, что море знаний, оно безгранично, и самый, наверное, последовательный ученый, он все равно захватывает только какой-то один сектор бытия, а 99% бытия оставляется непознанным. И, наверное, здесь, чтобы познать остальные грани, нужно быть не сколько ученым, сколько любящим человеком, чтобы у тебя были друзья, чтобы ты с кем-то общался, потому что когда тебе близкие люди или с кем ты общаешься, рассказывают свои истории, ну, как они были в смертельной опасности, как кто-то откликнулся на их молитву, ты понимаешь, что в жизни есть что-то, что ты не учел. Ну и плюс, согласно физиологии мозга, да, учению академика Ухтомского, если этот вывод сделать предельно простым, то любящее сердце на порядок больше способно познать, потому что человек, ориентированный на созидательном взаимодействии с миром, с людьми, он улавливает гораздо большее количество информации, гораздо лучше ее усваивает. Что академик Ухтомский назвал доминантой на лицо другого. Соответственно, если ученый эгоистичен, самовлюблен, и он считает, что он самый главный специалист в своей области, что-то он из виду упускает и совершенно не может составить цельную картину мира. Но есть ученые справедливые. И по мне, так разговор со справедливым атеистом, ну, как должен стоять? Что если он говорит, я не верю, ты ему даешь аргументы? Он говорит, тест Прокопий, не вопрос. Все как бы. Есть доказательства, я поверю. Но опыт показывает совершенно обратно, что когда человеку, который заявляет, что у него есть какой-то протест в отношении церкви, он не верит, ты даешь ему ответ, аргументы, и то происходит, как один известный ученый, который в свое время был атеистом, потом, изучая методы датировок, углеродный анализ и прочее, пришел к выводу, что Земля не такая старая, как нам говорят в учебниках. Он просто говорит, что у меня был разговор с моими коллегами, когда я пришел к вере. Ты их припираешь к стенке, ну, выбиваешь у них основу, говорит, слушай, ну, подожди, ну, ну, это просто несерьезно. Ну, когда ты просто покажешь, что их научная основа, здесь она терпит крах, но когда ты говоришь, ну, вот же есть как бы ответ, да, в вере, ну, это просто несерьезно, да. Что угодно, но только не это. И это уже получается, что некая нечестность, да. И действительно, мы, наверное, каждый видел в жизни человека, у которого есть определенные лакуны в сознании. И это очень хорошо описал в своем романе 1984 Джордж Оруэлл, кто читал, там, Уинстон после пыток, он упражняется в самостопе. Ну, самостоп — это что значит такое? Когда партийный функционер говорит, что он поднялся над землей на 2 метра или сколько-то. И Уинстон говорит, что мне этот О'Брайен сказал, что он поднялся над землей. А партийный, оно говорит, что он поднялся над землей. А то, что мне мои глаза говорят другое, ну, это просто оптический обман. То есть и он учится постоянно обманывать свое мышление, чтобы мышление намеренно не замечало каких-то неудобных фактов. И в конце романа, кто внимательно читал, Уинстон уже начинает принимать ту картину, которую раньше он отвергал. То есть если раньше в новостях говорилось, что норма шоколада поднята с 80 грамм до 90, он там негодовал, потому что он помнил, что вчера была норма 120, как бы, да? А когда он прошел всю эту процедуру самостопа, он уже радовался всем вот этим новостям. И действительно, просто так складывается, что наше неверие, ну, может, не наше, раз вы здесь оказались, значит, скорее, верие. Вот если общаться с людьми, что как будто бы их неверие основано на очень глубокой истории, тянущейся вообще далеко из прошлого. И поэтому вот академик Ухтомский, почему верующего ученого, даже по преданию же был епископом, но он был на грани вообще репрессий в советские годы, потому что он с точки зрения биологии мозга показал, что на самом деле небытие определяет сознание, что мы в течение жизни формируем особое состояние нервной системы, сквозь призму которой смотрим на мир, и то есть, по сути, то, как мы живем, определяет то, как мы видим этот мир. То есть, ну, соответственно, для гордеца кругом только одни уроды его окружают, да. Гневливый человек никогда не поверит в то, что кто-то может, хочет помочь ему, ну, бескорыстно, да. Блудник везде будет подозревать, блуднику совершенно непонятно будет монашеское, да, и монахи все лицемеры, блудники, да, знаю, как бы, да. И ты ему ничего не объяснишь. И естественно, какому-то человеку, да, где же Бог, вот как даже вот на меня был даже диалог с моим папой, он вот уже почил, конечно, я тогда потом каялся, что на него наехал. Но когда началась война в Ираке, он говорит, а где твой Бог? Там дети гибнут в Ираке, как бы, да. Я на него наехал, что папа говорит, ты лично хоть одному ребенку помог? Да? Потому что действительно, когда человек развивается в любви, и он сталкивается с какой-то катастрофой, он не задает таких вопросов. Он говорит, что если я нахожусь там, где больные дети, значит, Бог меня сюда привел, чтобы им помочь им. Да? И вот в этом смысле есть очень интересная книга, называется «История одной старушки». Это воспоминания монахини Амвросии Берущевой. Но она монашество приняла в зрелом возрасте, была очень харизматичной женщиной, училась в медучилище, ну тогда это как университет был, еще в те годы, когда учеба женщин была непопулярна, застала революционное движение, ей революционная молодежь угрожала расправой, потом Первая мировая война, потом гражданская. И она сохранила все-таки верность своим идеалам. И действительно, что интересно, что она была вот в самом, так сказать, мессиве, мясорубке Первой мировой войны, но никогда не возникало сомнений в благости Божией, потому что, да, она понимала, что ее призвание врача как раз это и есть. Ну, вот, она в том числе помогает, ну, как бы Бог творит часто чудеса нашими руками, да, и она описывала, насколько много происходило, ну, чудесных вот таких совпадений, и у человека не было никогда колебаний. Кстати, почему человек, он сомневается в благости Божией, когда видит боль? Потому что сам он движется в совершенно другом направлении, да, и когда ты движешься в направлении эгоистичном, нарушая что-то из собственной совести, тогда у тебя появляются слепые пятна, которую ты намеренно заглушаешь. Потому что совесть — это как, ну, внутренний радар. Только он часто у нас направлен на наше внутреннее бытие. Но когда мы хотим что-то познать вовне, мы этот радар направляем туда. А если внутри этот радар улавливает, ну, что-то неправильно, вы залепливаете жвачкой вот эту трещину, чтобы не видеть что-то в себе. И, соответственно, во внешней реальности вы не видите тоже что-то. Хотя есть честные атеисты, которые просто родились в определенных условиях, и они, на самом деле, бывают очень добрыми, хорошими, отзывчивыми людьми. Но есть атеисты, которые стали так по убеждению, что-то сломав себе. Вот примечательный такой факт, что те христиане, которые отрекаются от христианства, уходят в радикальный ислам, они становятся более радикальными, чем самые из радикальнейших мусульман. Да? Потому что те мусульмане просто родились в этих условиях, были так воспитаны, и они ни от чего не отрекались, ничего в себе не ломали. Да? А христиане, которые по какой-то причине отреклись от Христа, вместе со Христом они отреклись и от вот этой полноты христианской картины мира, и они вот становятся безумными. Недавно мне пришлось разговаривать с одним человеком, который, ну, путем больших скорбей, вот после смерти родителей, только когда он ухаживал за парализованной мамой несколько лет, он как-то смирился, но у него, говорит, возникало просто дикую неприязнь, мысль, что есть какой-то Бог, то есть вот есть ты такой красивый, так сказать, молодой, дерзкий, да, есть какой-то Бог, который учредил какие-то законы. Ну, естественно, эти законы транслируют в мир какие-то попы, которые стараются ограничить нашу свободу. И только пройдя уже многие годы скорбей, он понял, что то, что он полагал свободой, это было саморазрушением, да, а то, что он полагал ограничением, это было предупреждением, что не ходи этими путями, потому что ты разрушишься. И также я знал девушку, которая попала в психиатрию тяжелую. Ну, тут, правда, непонятно, что причина, что следствие. То ли это было уже изначально психиатрия, на фоне которой родился бред, или это была какая-то ненависть к Богу, ну, не ненависть, неприязнь к Богу, на фоне которой родилась уже психиатрия. Такое тоже бывает. И она просто говорит, что меня просто злит, что вот есть Бог, и что вот мне надо себя с чем-то, ну, соотносить, да. И просто у Авва Дорофея, по крайней мере, была мысль, что когда человек, он приводил пример, когда человек возгорелся против Бога, он сошел с ума, потому что сознание лишается каких-то опорных точек. И бывает, что каждому человеку, ну, атеисту, неверующему, наступает момент истины. То есть Бог тебе показывает что-то, что отвечает на все твои вопросы. Это какой-то небесный призыв. И очень страшно небесный призыв отвергнуть. То есть когда ты выбираешь свою какую-то правду внутреннюю и отвергаешь этот Божий призыв. Приведу один пример, что я дружу с центром Василия Великого, где проходит реабилитацию подростков в конфликте с законом. Ну и там по правилам этого центра, по приговору суда попадают подростки, по правилам центра они после учебы ведут школу, но ночуют в центре, они сдают телефоны. И социальный педагог имеет право смотреть, что там в телефонах. Причем они подписываются. Что... И социальный педагог смотрит, в общем, что в телефоне, там бомба и афганка. Звонит по этому телефону, где бомба, и там грубый мужской голос, но видно, что это какой-то, так сказать, поставщик. И он спрашивает парня, я позвонил по этому номеру, мне там говорят, что где купить наркотики или что-то такое, да. Парень замялся, а его друг хочет себе прыгать, да это просто девчонка, Полинка, она симпатичная, поэтому бомбой его назвал. Ну, срочно собирается спецсовет, уже спецсовет ближе к ночи вызывают сотрудники силовых ведомств, ну, потому что там очень хорошо социальные педагоги. Ну, и в результате вот этого экстренного собрания ребенок, парень может быть отчислен, а так был приговор суда, возможно, следующая уже остановка будет в колонии. В общем, социальный педагог делает доклад, что произошло ЧП, выяснил, что один из воспитанников, по всей видимости, участвует вот в цепочке продажи там, психоактивных веществ, в телефоне обнаружены такие-то номера, и звонит при всех, ну, грубо мужской голос, отвечает, где купить наркотики, и спрашивает, а ты что скажешь? Говорит, да это Полинка, девчонка моя. Ну и стало понятно, что дальше разговаривать просто не о чем, как бы, да, и документы, ну, пошли на отчисление. И наступает момент истины, где тебе со всей очевидностью показывают главный вопрос твоей жизни. И здесь ведь человек может себя сломать, вот сломать что-то драгоценное, какой-то внутренний навигатор, но проблема в том, что мы можем сделать только один раз. То есть если по какому-то поводу ты ломаешь себе вот это драгоценное качество, которое тебе говорит, что правда, что ложь, дальше тебе по жизни придется выехать, ну, ехать без навигатора. И здесь можно даже один психиатрический феномен упомянуть, хоть связан с отрицанием, там, правда, было описано не Бога, а отрицание смерти близкого, но можно прийти к Богу. Например, чтобы справиться с каким-то тяжелым переживанием, некоторые уходят в отрицание. То есть умер отец. Нет, он не умер, он просто полетел в космос. Хорошо, показывают фотографии с похорон. Нет, это просто жидомасон, он обладал государственной тайной, и жидомасоны, чтобы скрыть эту тайну, они инсценировали похороны, да? И, соответственно, когда человеку дают все новые и новые данные, что вот твой там отец то, отец все, он вынужден пускать в себе все больше и больше количество лжи, просто подавляя в себе новые и новые какие-то отделы сознания. На каком-то этапе человек остается с узким пятачком, естественно, все остальное подавлено, и он не может ни познать этого мира, ни разобраться. И начинается полоса страдания, потому что человек везде натыкается на какие-то острые углы, и в которых он просто не может разобраться. И завершая, просто скажу, что опыт показывает жизненный, да, что если человек похулил Бога, то что-то в жизни становится плохо. Не то, что Бог наказывает, но просто все-таки есть люди, даже атеисты, да, ну, атеисты, но у которых все-таки есть чувство священного. Если кто-то рядом умер, они, по крайней мере, потише пройдут. Да? Я иногда удивляюсь, когда у нас крестный ход идет, и кто-то курит, говорит по телефону, он даже не шелохнется. Нет, я ни в коем случае этого человека не осуждаю. Просто в каком-то смысле жалко, потому что, ну, скорее всего, у него будут плохие отношения с детьми. Потому что даже трижды атеист, но ты видишь, что что-то важное происходит, ты присмотрелся, и, соответственно, у тебя формируется какое-то качество, которое ребенок придет у тебя, что-то употребивший, да, выпивший, ты сможешь разобраться, потому что у тебя есть это чувство внутреннее, собраться, оценить обстановку и сделать выводы. Или когда тебе ребенок расскажет, что ему плохо, или жена скажет, что какая-то наша семья рушится, ты и этого не заметишь, да? Потому что ты себе это что-то добровольно сломал. И Вадим Туманов, вот известный очень специалист по добыче полезных ископаемых, у него невероятно интересная история, невозможно оторваться, называется все... Все потерять и вновь начать с мечты. Это был друг Высоцкого. Он попал на Колыму по абсурдному обвинению. В поезде поиграл в карты с человеком. Потом был обвинен в шпионаже. И когда он проходил такие предварительные этапы заключения, был один сержант, то ли в колонии, ну, в общем, где-то там в этих местах, который сбивал заключенных под видом бойцовского турнира, заставлял, чтобы заключенный надел перчатки и сбивал его. А Туманов, он был очень хорошим боксером. И он, короче, нокаутировал этого сержанта. Ну, говорит, как на грех, сзади этого сержанта был большой портрет Сталина. И когда сержант отлетал назад, он продырявил этот портрет Сталина. И мне инкриминировали, в общем, оскорбление вождя. И он попал на Колыму. Он не был ни на стороне администрации, ни на стороне воров. Причем прошел полную мясорубку, потому что в те годы администрация как раз на свою сторону привлекала уголовников, чтобы те вырезали настоящих таких воров. Его уважали все, как администрация, так и воры. И на каком-то этапе он понял, что так дальше больше жить нельзя. Потому что у него то побег, то что-то там драка какая-то. И он собрал бригаду ударников и стал мыть золото просто тоннами. И специальная правительственная комиссия сняла с него судимости. И он стал экспертом мирового уровня по добыче полезных ископаемых. В советские годы у него работяга, когда зарплата была 100 рублей, мог получить 7 тысяч просто за сезон. Ну, естественно, он был неугоден советской экономике, потому что он строил быстрее, дешевле, точнее, чем господряды. И у него был даже план за несколько лет, кто захочет узнать, как он это предлагал, за несколько лет снабдить жильем всех жителей России. Это к чему? И он говорит, что он родился в самые атеистические годы. Говорит, я никогда не мог назвать себя человеком верующим, хотя свою книгу он подписал братья Советского монастыря. Но когда я наблюдал за священниками, которые были репрессированы в бараках, все-таки видел, что там, где были священники, обстановка была гораздо лучше, да, более спокойная. И хоть я не могу себя назвать человеком верующим, но в критической ситуации Бога и мамочку я всегда призывал. И был момент, когда у него тонул, я уж не помню, кому он призвал, Бога или мамочку, но когда он должен был тонуть, он просто, потеряв сознание, обнаружил себя уже на берегу. И говорит, а как-то мы говорили с моим товарищем, ну, у него было очень много товарищей, таких матерых уголовников, которые потом он, сказать, наставил на путь истины, привлек к работе. Потому что многие, как он был, харизматичный, сказать, боец, но потом он свою авантюрную жилку направил в нужное дело, и он разрабатывал такие прииски, которые никто не мог разработать, на дне реки, на вершине горы. И один его, значит, товарищ, он похулил Бога и сказал, что все это там шляпа какая-то. И потом просто Вадим Туманов, как человек очень умный, потому что он, ну, целые города строил, да, он потом увидел, что как жизнь человека сложилась. Потом он кого-то убил, и потом был расстрел, да. И, соответственно, вот эта позиция, мне кажется, честного атеиста, я это, может, не знаю, не понимаю, но зачем это хулить, да? Или как Вовочка, скажи, что в атеистическом, что Бога нет. Ну, если его нет, зачем об этом говорить? Да, а если он есть, зачем портить отношения? Да, и в заключение скажу, что у меня вот были знакомые, которые, ну вот, нарочито, подчеркнуто размежевались с Богом. И действительно, святое место пусто не бывает, потому что если человек отвергает Бога, то, ну, мы так устроены, что все равно религиозное чувство есть в каждом из нас, но об этом многие авторы говорят, и тогда человек с религиозным рвением начинает относиться к каким-то бытовым вопросам. И я общался с одним человеком из мира космонавтики, он рассказал как раз, когда, ну, кажется, Юрий Гагарин даже, что когда он ехал на запуск, он пописал на какое-то, то ли на правое дальнее колесо, ну, а люди неверующие, они чувствуют верные. И с тех пор появилась традиция, так как запуск был удачный, да, что вот чтобы запуск был удачный, нужно было теперь каждому космонавту, в общем, повторить вот эту процедуру. То есть люди, которые гордятся даже своим атеизмом, они становились страшно суеверные. Очень много чего боятся, да, чтобы то не совпало. Вот, и на каком-то этапе там просто умирал питомец у этой семьи, которую они очень любили. И они даже обратились к Богу, даже дали какие-то обеты ему, и питомец выздоровел. Но эти обеты не были исполнены, но питомец какое-то время пожил, да, и потом умер. Естественно, никто не подумал, что Бог отлился нашу молитву и дал жизнь как бы нашему, да, нашему питомцу. И возникла идея, что либо Бог нам отомстил за то, что мы не выполнили обеты, и поэтому жесток, и в него не надо верить. Либо его просто нет, и в него тоже не надо верить. И когда мы с этой женщиной говорили, у него сын подрастает, и он же ее убьет. Я говорю, ну, ты понимаешь, что... Ну, я просто не вижу других способов иначе объяснить уважение к родителям, кроме как через пятую заповедь. Конечно, в атеистические годы было уважение к родителям, но потому что вся обстановка поддерживала, да? Если твой ребенок оскорбит учителя как-то, школа вся стала на сторону учителя. То есть, да, это, как-то уважение к старшим, оно поддерживается со стороны. Сейчас оно со стороны не поддерживается, да? Поэтому, если оно в данной конкретной семье не появится, оно не появится в принципе. Но на логическом уровне, с позиции эволюционизма, мы не можем объяснить ребенку уважение к родителям, потому что в мире диких животных мы не видим, да, уважение к старшим особям, которых выпали зубы. И я говорю, слушай, он тебя уже бьет, второй класс, да? И при этом, ну, мама при нем... Ну, позволяет хулить Бога. А что такое хулить Бога? Это, ну, я не говорю, что вы не имеете права хулить Бога, если хотите, но это ваше право. Это сигнал ребенку, что никаких тормозов в жизни нету. Нет никаких преград, ну, то есть нет черты, перед которой ты должен остановиться, ну, в каком-то благовении, да? Я просто знал этого мальчика, он, ну, реально такой запойный, хоть второй класс, но он просто носится, когда он входит в раж, он начинает носиться, и, в общем, произошла драка. А драка закончилась, причем со стороны другой компании были повреждения, у него не было повреждений. Зная его, мне кажется, что просто он кого-то задрал, за парня вступились, и его папа, хотя уже драка закончилась, может все разобраться, выбежал, выскочил, стал кого-то трясти, да, в общем, и зашинул, короче, опасная ситуация была. И уже отец того ребенка подал в суд, началось уголовное дело. И это к чему? Что бывает так, что если человек, как бы, он начинает хулить что-то высшее, ну, поначалу ты ешь с ветерком бодренько, да, но ты нарушаешь какие-то духовные законы раз за разом, и ты перестаешь что-то очень важное понимать в жизни. Тебе правда стучится в виде, там, вначале стука в дверь, да, потом что-то падает на крышу, потом самолет сверху падает. Да, и рано или поздно реальность до тебя достучится. Вот, поэтому, наверное, каждый из нас, кто здесь стоит, наверняка у него были атеистические бодрые годы, когда казалось, что кроме тебя нет ничего более важного на земле. Ну и каждого из нас что-то он понял. Что-то он понял, что привело к вере, поэтому желаю вам этим обязательно дружим делиться, да, собирать эти истории, потому что на самом деле эти истории очень помогают людям, ну, понять что-то в жизни. Да, и потому что процесс даже обретения веры, он не секундный, он накопительный часто. Когда бывают какие-то вспышки, но часто бывает, человек слышит одну историю, вторую задумывается, дальше, потом индивидуальный опыт. И совсем в конце, когда у меня сталкиваются, ну, какие-то разговоры с людьми атеистическими, агрессивно настроенными, хотя, конечно, может, я отвечаю неправильно, мне говорят, что, Прокопий, ты неправильно отвечаешь. Ну, наверное, да. Я говорю, слушай, я не хочу тебя ни в чем-то убеждать, но хотя бы будь перед собой честен. Вот если ты что-то понял в жизни, что это правильно, следуй этому, да. Если в тебя будет внутренняя честность, она тебя приведет потом в итоге. И мне не нужно заниматься пропагандой православия, потому что духовные законы, которые действуют в мире, они описаны в православии. Если человек честен с самим собой, он рано или поздно к этому всему придет. И есть твой индивидуальный опыт. Ладно, ты считаешь всех попов обманщиками, но есть твой индивидуальный опыт, хотя бы будь честен перед ним. И тогда твой опыт приведет тебя вот к тому, к чему пришел Фома, чего я всем вам желаю.